Так вот, давайте мы сегодня дальше посмотрим и пройдем уже не по пунктам, а по стихам. Вот. Правда, 14 стих у меня идет первым и дальше. Очень интересно. Сущность воплощения, причины и следствия. Евреям 2 глава с 14 стиха до конца. Евреям 2 глава с 14 стиха и до конца. Так вот, Павел продолжает дальше утверждать причину и следствие воплощения Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, он показывает нам, что тот Бог, который должен был быть для Израиля спасением и освящением, он стал для них камнем преткновения и скалою соблазна. Так получилось, пишет пророк Исаия, 8 глава, 14 стих. Их вера в то, что Бог отвел им особое место в истории человечества, быть тем народом, от которого должен родиться Мессия и Спаситель, она сошла абсолютно на нет. Нет, поймите правильно, они ожидали Мессию, они знали, что Он придет, но их ожидание было совершенно в ином направлении. Вначале Израиль и Писание говорило о том, что они будут тем народом, из которого произойдет Спаситель, который спасет их, даст им духовную свободу, и не только для них, но и они станут именно тем народом, откуда спасение пойдет для всех народов. Вот эта вера в них абсолютно исчезла. Этой веры в них не было. Почему? Потому что Израиль впал в грех и непрекращающийся бунт против Бога. По этой причине, дорогие мои, они не могли больше каяться. Смотрите, в Ветхом Завете мы находим все-таки много мест и много раз, когда под воздействием Слова Божьего через пророков народ израильский имел веру для того, чтобы каяться в соделанных грехах. Но пришло то время, когда уже они не могли каяться, настолько грех их поработил, что Иоанну пришлось напоминать им, говорить, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Что вы делаете? Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. А они не могли этого сделать, потому что они погрязли во грехах, и вера их и в Мессию, как Спасителя, дающего духовную свободу, освобождение от грехов, эта вера совсем исчезла, ее не было. Вот это опасность, дорогие мои. Поэтому народ не в состоянии был поверить Господу, когда Он был на земле. Они отвергли Его Слово. Для них это Слово Его стало предметом насмешек. И Его страдания, и Его смерть, что стало? Для Израиля стало величайшим позором. И поэтому до сих пор, когда речь идет об Иисусе Христе, для них это слово вызывает ответную реакцию. Это позор, это стыд. Они не хотят знать даже об этом. Почему так? Христос сказал, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Вот проблема. Так вот, дорогие мои, для всех тех, кто считает страдания Иисуса Христа и Его смерть величайшим позором, Павел берет в руки Священное Писание, Евангелия не было у Павла, был Ветхий Завет, был закон, были пророки, и он показывает, что то, что произошло на самом деле, то есть отвержение Христа И его позорная смерть есть не что иное, как исполнение пророчества. Оно написано в Ветхом Завете. То есть это не просто случайное явление. И он им показывает. Так вот, смотрите, камень преткновения и камень соблазна. Пророк об этом же говорил. Так что это не просто вы пришли к этому выводу. Так вот, вожди Израиля, они отвергли призыв покаяться полностью, и они подняли на смех утверждение Иисуса Христа о том, что Он есть истинный Мессия. Они отвергли. Так вот, Павел показывает им и говорит, разве это случайность, что множество народа, которые вначале вот уверовали вот эти иудеи, а потом они оставили Иисуса Христа. Он говорит, разве это случайность? То есть в начале, когда он начал проповедовать, когда он начал учить, вот когда они увидели чудеса, они на него, на них это произвело ошеломляющее действие. Помните, они когда послушали первый раз его проповедь, они сразу видели, о, он учит не так, как учили книжники. А тем более, когда они увидели его чудеса, в действительности на них это произвело огромнейшее впечатление. Но они-то ожидали не духовного освобождения, а они ожидали, что он их сейчас поведет на войну за освобождение против Рима. Но он проходит и год, и два, а он и не помышляет вести их на освободительную войну. И тогда что? Тогда они оставили его, потому что предлагаемая им свобода, если сын освободит, помните, что тогда истинно свободны будете. Они говорят, мы никогда никому не были рабами, но Христос предлагал им духовную свободу. Они этого не понимали. Так вот, дорогие мои, он был казнен как обманщик и самозванец. Почему? Павел говорит, читайте пророков. Там все написано. Там все говорится. А какой финал? А финал какой? Тоже пророки говорят об этом. Израиль как государство перестал существовать. Храм был полностью разрушен. А Иерусалим после 135 года стал полностью языческим городом. И до сих пор там половина города принадлежит людям, не исповедующим иудаизм. Вот что случилось. Так вот, дорогие мои, однако апостол Павел вот в этом маленьком фрагменте он показывает, что вот этот самозванный Мессия казнен не потому, что он обманщик и самозванец, а он говорит, читайте пророков. Исаия и другие пророки говорят, что он изъязлен был за что? За грехи наши. Вот почему он был казнен. Он мучил был за беззакония наши. Вот почему, оказывается, что пророки предвидели его мучительную смерть. А вы не читаете пророков, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы его. То есть Павел не говорит, что это вот я пришел к этому выводу. Нет, он говорит, что читайте Слово Божие. То есть отвержение и смерть осуществилась на основании пророчества, но Павел показывает здесь, что пророчество о нем еще не закончилось. Еще есть другие пророчества, которые должны исполняться и будут исполняться. И он говорит, какие пророчества? Воскресение его из мертвых уже исполнилось. Теперь, исполняющееся пророчество, которое исполнялось, и исполняется при апостоле Павле, и будет исполняться еще много веков до его пришествия. Какое это пророчество? А что это значит? Для множества грешников смерть Господа Иисуса Христа будет чем? Прибежищем, исцелением, спасением и полной свободой. Вот что значит смерть Христа. И он говорит, это читайте пророчество, об этом говорит Слово Божие. Более того, он показывает еще раз на основании Ветхого Завета, что он увенчан славою и честью. Кто? Он истинный Мессия, он истинный Бог. Так вот, Павел показывает и утверждает вот в этих маленьких, этом маленьком фрагменте для Израиля и сегодня для всего мира и для нас в том числе. Он показывает четыре важнейших истины, четыре важнейших благословения, которые вытекают из смерти Господа Иисуса Христа. Итак, первое, 14 стих. «Ниспровержение силы и власти сатаны». Вот что мы видим в смерти Иисуса Христа. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял это, дабы, заметьте, что сделать, лишить силы имеющего державу смерти». Вот оно, не спроверг дьявол, полный дьявол потерял всю силу и всю власть над кем? Над теми, которые уверовали в Иисуса Христа. Да, он может посылать нам мысли греховные, другие вещи, что-то он может, но он ничего не может сделать. Да, он может наше тело убить даже, помните, но душе не могущей повредить. То есть он как властелин этого греховного мира, обладатель державы смерти, который раньше держал в рабстве все человечество, теперь он потерял свою силу. И Христос говорил когда-то, не бойтесь убывающих тело, души же не могущих повредить. То есть он полностью потерял вот эту силу и власть над душами людей, верующих, людей спасенными. Это для нас разве не благословение, дорогие мои? Мы бы никогда бы не могли бы устоять. Первое искушение, первое испытание, и наши бы души бы опять окунулись бы в адскую погибель, если бы не Христос, даровавший нам полную свободу и победу над дьяволом. Так вот, дорогие мои, воплощение Иисуса Христа, посмотрите, а Павел пишет, смотрите, вот что, никакая другая природа, вот, самое высокое или самое низкое, независимо, но никакая другая природа, а только человеческая природа, которая грешила, могла бы пострадать за грех человека так, чтобы удовлетворить Божью справедливость и воскресить мертвый человеческий дух, это невозможно. Никакая другая. А Христос это сделал. Сделал, что своей смертью и воскресением Он воскресил наш мертвый дух. Он сделал так, что мы теперь дети Божии. А как получилось? А теперь понятно, почему, что сделал Христос. То есть Он безгрешен, но что Он сделал? Он стал таким человеком, как и мы, кроме греха. А вы знаете, что грех не является чертой человеческой? Ведь Адам и Ева были сотворены без греха. Поэтому, когда мы говорим «человек», то это не значит, что это о, человек, раз-то это тот, который грешник. Грешником он стал по другой причине, не потому, что он сотворен грешником. Так вот, Христос наш, Он стал человеком, как мы, кроме греха. И что? Так вот, посмотрите, поскольку возмездие за грех есть смерть, то в этом как раз-то и заключалась сила дьявола. Почему? Потому что Господь есть Бог справедливый. Он сказал: «Возмездие за грех – смерть». Все. А если все согрешили, то мы все являлись рабами греха, рабами дьявола. Он держал нас и наши души в своем порабощении. Он имел на это силу. И этот грех, он вредил нашим душам. Вот что получалось. Так вот, что сделал Христос? Он понес возмездие. Итак, возмездие за грех есть смерть, но он, будучи безгрешным, он взял наши грехи и понес возмездие, то есть умер за нас. И что теперь получается? Теперь лопнула, как мыльный пузырь, сила и власть дьявола. Почему? Потому что теперь всякий верующий в Иисуса Христа получает абсолютную свободу. И теперь грех не имеет над ним власти, не имеет над ним силы. Братья и сестры, это чудеснейшая истина, и он показывает, смотрите, для вас это позор, он умер позорную смертью, но посмотрите, что вы имеете в его смерти, полная победа, полное ниспровержение силы дьявола. И потому, смотрите, все потуги теперь дьявольские, они абсолютно ничто. Он потерял власть и силу над всеми уверующими. И Павел говорит, читайте пророка Исаию, 53 глава. Там ясно говорится об этом. Так вот, следующий, 15 стих, второе, что здесь говорится. В смерти Христа наше избавление от страха смерти. Так мы читаем. И избавить тех. Значит, первое, что он сделал, смотрите, он отнял силы у дьявола, то есть полное посрамление дьявольских сил, но смерть-то действует, несмотря на то, что дьявол потерял силу, смерть продолжает действовать, и мы все умрем в свое время, если Господь не придет, и люди умирают. Так вот, второе, что он сделал, он избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 15 стих. То есть в его воплощении и его вот эта позорная смерть, она избавляет нас от страха смерти. Хорошо. Очень много людей говорят сейчас о том, что люди в Ветхом Завете, они ничего не знали о вечной жизни, в потустороннем мире, то есть они были абсолютно лишены. Конечно, до Голгофского креста смерть держала, или страх держал людей в пожизненном рабстве. Вот. Так что это секрет. И это не потому, что в Ветхом Завете нету текстов Священного Писания, которые говорят о будущем, о победе над смертью. Например, возьмите самую знаменитую фразу: «Праведный верою жив будет». А где это сказано? Это сказано в Ветхом Завете, пророк говорит. Или же Христос говорит, например: «О, а вы разве не знаете о том, что, когда вас спросили, вот, что Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых. Откуда ты знаешь?» И он приводит пример: «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Но дело вот в том, что до Голгофы, до его смерти, в Ветхом Завете не было вот этой четкости, вот этой ясности, то, что мы сегодня имеем. Хотя пророки верили этому, и они знали. И помните, даже Мария, когда Христос пришел и говорит: «Воскреснет брат твой», она говорит: «Знаю, что воскреснет последний день». Но такого четкого, действительности ясного и определенного, как мы теперь имеем, благодаря смерти Иисуса Христа, они не имели. Почему? Потому что они приносили только жертвы. А кровь козлов и тельцов, она же не могла сделать то, что делает кровь Господа Иисуса Христа. И в этом была вся загвоздка. Это были только прообразы. Так вот, дорогие мои, в результате смерти и воскресения Иисуса Христа Евангелие в полной мере показывает нам, что смерть – это не только поверженный враг, но смерть для человека спасенного является в какой-то степени еще и другом. Вы никогда не думали, в каком смысле смерть для нас является, скажем, полезной и приятной? В том смысле, что смерть теперь для нас не является больше вредителем для наших душ. Вот что. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. Теперь смерть не отделяет нас от любви Божией. Помните Римлянам, 8 глава, посмотрите, что здесь говорит апостол Павел. «Ибо я уверен», 38 стих, «что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни будущее, дальше, ни высота, ни глубина, ничто не может отлучить нас от любви Божией». Вот что значит, смотрите, в смерти Иисуса Христа наше избавление от страха смерти. Почему? Да, мы знаем, что смерть – это, конечно, не совсем приятное явление, но когда она приходит, мы знаем, что эта смерть не отлучает нас от любви Божией. Нет, дорогие мои, абсолютно. Поэтому Павел говорит в послании филиппийцам, что «жизнь для меня Христос, а смерть – приобретение». Вот в каком смысле она наш попутчик. В каком смысле смерть ложит конец печалям, конец страданиям, конец болезням, когда человек в каких-то мучениях, страданиях, болезнях, все. И смерть, когда приходит, она освобождает его. Как только его глаза этого человека, который в мучениях, закрылись уже навеки, они сразу открываются в присутствии Божьем. Он идет в присутствие Божье, где в действительности он получает абсолютную свободу, полное освобождение. Вот в каком смысле теперь Павел говорит, что теперь он не только лишил силы, имеющей державу смерти, но теперь он нам, смертным, дает теперь вот эту победу над смертью. И помните, он говорит: «О, смерть, где твоя жало? А, где твоя победа?» Все, теперь смерть потеряла свою значимость, как она имела тогда, когда мы были безбожниками, были в этом мире. Тогда что делала смерть? Когда человек умирал, он шел на вечное мучение, в ад. Вот это враг был. Теперь смерть для верующего человека совершенно приняла другой оборот. И теперь верующие не боятся смерти. Третье, 16 стих, смотрите, что здесь говорится. «В смерти Христа наше полное искупление». Это потрясающие слова из этих текстов. Я когда смотрю и в первой главе, и во второй главе, посмотрите, что он пишет. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамово». Это потрясающее заявление. Подумайте, кому на помощь пришел наш Господь Иисус Христос? Кому он пришел на помощь? Он пришел на помощь не ангелам, не ангельским созданиям он пришел, даже не самым величественным и самым могущественным ангелам, которые согрешили, ведь не только сатана как был осеняющий Херувим, но были и другие ангелы, которые занимали высокое положение. И смотрите, Христос пришел не для них, пришел, не для этих могущественных ангелов. Он помог кому? Нам, потомкам Авраама, беспомощным, жалким, которые в сравнении с ангелами, как букашки какие-то являются. Ангелы превосходят людей и в силе, и в красоте, и в могуществе, и в мудрости. Почему? Потому что они же были в присутствии Божьем. И вот этот Господь наш воспринял и пришел не для ангелов, Он говорит. Посмотрите, он обращается к Израилю. Посмотрите, кто вы на самом деле? Да вас же нельзя сравнивать даже с другими народами, он говорит, потому что вы не были многочисленнее других народов. Помните, во Второзаконии он пишет и говорит об этом. Я вас избрал не потому, что вы были сильнее и многочисленнее других народов, но чтобы через вас показать свою силу и свое могущество. Так он даже теперь говорит, посмотрите, что даже он пришел не для ангелов, он воприемлет. Кому? А семье Авраамову. Более того, он пришел помочь тем, которые были врагами Богу. Мы же были врагами Ему, мы Его не искали. Мы были враждебно настроены по отношению к Нему. И теперь ради этих людей он принес в жертву умилостивления. Откуда ты знаешь, Павел? Пророков читайте, говорит Павел. 53 глава, посмотрите, я уже несколько раз упоминал 53 главу книги пророка Исаия, хотя есть и другие тексты Писания в Ветхом Завете, но посмотрите, откуда Павел это берет. 53 глава, 10 стих, смотрите. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет в жертву умилостивление». За кого? За нас принесет жертву умилостивления, что получится, какой результат? Он, то есть, вот этот опозоренный, униженный, отверженный, но увенчанный славою чести, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Вот что говорит пророк Исаия, читайте. Вот оно, он умер, чтобы нам, бывшим грешникам, пребывать в Божьем благоволении. И теперь он благоволит к нам в результате заслуг Иисуса Христа, вот этого отверженного. Теперь он к нам благоволит. Теперь он наш постоянный первосвященник. Теперь он наш ходатай. Братья, дорогие сестры, подумайте только, что он продолжает делать. Это не то, что он совершил однажды, теперь он все уже успокоился и оставил покой. Нет, он трудился, и он продолжает дальше трудиться над своей церковью. Посмотрите, ведь мы все много согрешаем, не так ли? Несмотря на то, что мы дети Божии, но мы еще согрешаем. Хорошо, а возмездие за грех – смерть. Но Христос взял наши грехи. Нас еще не было на свете. Пройдут еще сотни и тысячи лет, когда мы уверуем, но Он уже, как Бог в Своем божественном плане, Он уже взял наши грехи, не только наши, но когда наши дети будут или внуки будут обращаться к Нему, то и их грехи, то же самое, прощены, Он взял на Себя. Хорошо, а что делать нам, согрешающим сейчас? Как нам быть? Чего нам ожидать? Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. 1 Иоанна, 2 глава, помните? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, первосвященника. Вот он у престола Божьей благодати, рядом с Отцом на престоле славы восседает, и это его дитё, это его, те, которые за ним последовали, помните, пророк Исаия говорит, на подвиг души своей будет смотреть с довольством, и он ходатай, потому что он вошел в небесное святилище с совершеннейшую жертвою за нас и за наши грехи. То есть он есть Божье умилостивление. Вот почему Бог нас не выписывает из книги, когда мы согрешаем. Почему он нас не истребляет? Почему? Потому что миссия Иисуса Христа, она до сих пор продолжается в смерти Христа, наше полное искупление. Почему? Ибо не ангелов восприемлет он. Поэтому, 17 стих, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Вот что говорит нам Священное Писание. Поэтому, дорогие мои, подумайте, кому пришел помочь наш Спаситель? Какой странный Божий выбор! Он прошел мимо могущественных царей, мимо величайших военачальников, а оказал помощь кому? Слабым, нищим, беспомощным. А прошел мимо сильных. Он прошел мимо самых великих мудрецов этого мира, а оказал помощь кому? Нам, неразумным. Помните, как говорит Павел, что крест, если слово о кресте, есть юродство, то есть безумие, и поэтому люди, которые смотрят на людей спасенных, они считают их людей, что у них крыша поехала, что они не все в порядке в голове. Как это может быть? Да, и мы такие, да? Так оно и есть, но Бог как раз-то и спасает вот таких людей. А эти мудрецы где оказались? Так как Бог, так как эти люди своей мудростью не познали Бога в премудрости, то и предал их Бог. В погибель идут. Вот кому он оказал. То есть, посмотрите, Бог прошел мимо многочисленных ангелов, мимо осеняющих херувимов. Помните, это была самая великая личность там, это осеняющий херувим. Но Бог прошел мимо его. Почему Бог не дал способности ангелов к размножению? Ведь они намного сильнее, мудрее и красивее, чем люди. А он и не дал способности к размножению. Подумайте, если бы Бог дал способность к размножению ангелу, какие бы сильные, славные, помните, как там написано в книге «Бытие», сильные и издревле славные люди это были. Почему Бог не дал? Какой бы могущественный бы народ ангельский бы не произошел бы в вечности, но он этого не дал. Подумайте, ангелы, которые раньше были его слугами, но предавшими Бога и перешедшими на сторону сатаны, погибнут без всякой надежды на спасение. Никакой надежды нету у них на спасение. Почему? И заметьте, что никогда и никому не приходит в голову оспаривать это решение. Правильно оно или неправильно? Почему же сегодня многие люди оспаривают решение Бога и говорят, о, если это так, то он несправедливый. Почему он тогда всех не спасает? Почему он этих спасает, этих не спасает? Но когда речь идет о падших ангелах, о сатане, все говорят, да правильно, туда ему и дорога, в ад. Никто, ни один богослов никогда не защищает его. Это Бог прошел мимо всего этого, для того, чтобы мы уразумели, насколько он велик и мудр в своих решениях. Последнее. Вот эта часть, вторая, 17 стиха и 18. Павел показывает, что отверженный, опозоренный Христос – единственный помощник в искушениях и переживаниях. А не так ли? Мы же только пропели сейчас чудесный гимн, который сочинила эта слепая поэтесса. Посмотрите, сколько надежды, какая уверенность у нее в этих стихах, которые мы только что пели, в утешении от Господа, что это единственный источник, где она черпает утешение и радость своей жизни. Он прожил тяжелую жизнь, Христос Иисус. Он перенес самые жестокие искушения и страдания. И поэтому Павел говорит, вы страдаете, да. Вы, как верующие израильской нации, вы переносите двойные страдания и от своих людей, и переносите страдания от властей. Но знайте, что вот этот отверженный, ваши страдания не идут ни в какое сравнение с теми, которые перенес Христос. Ваши искушения не идут ни в какое сравнение с теми, которые перенес наш Господь Иисус Христос. Так вот, знайте, что единственный помощник, единственный тот, который может помочь вам, как тут сказано, может искушаемым помочь, это только вот этот отверженный и убитый и распятый Христос. Другого нигде не ищите. Хорошо. А вы скажете, а что, раньше, до своих страданий, разве он не помогал? Разве он не помогал в искушениях? Разве до своих страданий Христос не утешал тех, которые попадали в какие-то искушения в Ветхом Завете? И только лишь потому, что он не понимал, что значит страдать, и только лишь потому, что он пришел, вочеловечился, и как человек, как Бог во плоти, он прочувствовал на себе это все, после этого он стал помогать и утешать, а до этого он никогда не утешал. Вы никогда не думали об этом? Почему так? Что это значит? Дорогие мои, это значит, чтобы у нас не было никакого сомнения в его возможности помочь, в том, что он в действительности помогает и знает. И он говорит так, если вы не верите в то, что он Бог в действительности, если вы этому не верите, то поверьте, что он, как воплотившаяся личность, будучи в теле человеческом, почему? Потому что ведь та религия, которая окружала в то время, особенно греческая религия, они говорили, да богам нету никакого дела до людей, они там заняты своими делами, у них там свои войны, борьба между этими различными богами, и все это человечество, оно брошено, и никому дела до этого нету. Поэтому он говорит, что нет, это совершенно не так. Наш Бог, воплотившийся Бог, Он в действительности был на земле, и Он знает это все. То есть Он эти страдания перенес их лично на себе. И если вы не верите Ему, то поверьте вот тому, что произошло. Уж как Он знает, что значит страдать несправедливо, то никто из нас этого не знает, так как Он знает, потому что мы страдаем, мы грешные люди. И мы страдаем, хотим мы того или не хотим, но в конце концов наши страдания есть результат нашей несовершенной жизни. Но он-то был совершен во всем, он был безгрешен. И поэтому он показывает о том, что в действительности у нас есть полное основание доверять ему. У нас есть полное основание, дорогие мои, возлагать всю нашу надежду на Него. Почему Он, Святой, пошел на крестные муки? Да, мы согрешили. Когда мы согрешаем, дьявол тут же ополчается против нас и начинает шептать. Помните, Давид согрешил. Третий псалом читайте. Давид согрешил, да. И что? Он переживает, он молится, он кается в своих согрешениях. Но дьявол говорит, нет ему спасения в Боге. Читайте, третий псалом, третий стих. А если бы не Господь, то, конечно, тогда жизнь теряет смысл, все. Согрешил, тогда все. Иду в ад. Но Он является умилостивлением за грехи наши, и поэтому Он является утешителем нашим. И Он говорит, да, я понимаю тебя, ты согрешил, потому что ты слабый, ты во плоти человеческом, и все, ничего, уповай на меня, доверься мне, и я доведу тебя до вечных обителей. Какое для нас это утешение, зная о том, что начавший доброе дело в нас, Он совершит его и до конца, то есть Он поможет. Он предлагает и говорит, приходите ко мне все. Он говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. И это нас утешает, это нас радует. То есть у нас есть тот, который претерпел самые ужасные скорби и переживания, и он может помочь всем тем, которые также терпят подобные явления в своей жизни. Слава ему за это, дорогие мои! Хвала Ему, нашему Богу и Спасителю нашему. Итак, отвержение и распятие Иисуса Христа есть исполнение пророчества. Это было предусмотрено Богом. Читайте, Он говорит пророка Исаию. Он предал его, там так и написано пророка Исаия. Вот он, но он дальше показывает, смотрите, пророк дальше говорит, он говорит о его воскресении, он говорит о том, помните, в этот же пророк говорит, ибо Сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Бог крепкий, вот кто он. Так вот, благодаря этому воплощению, мы имеем величайшее благословение от Господа. Поэтому, милыми, когда мы идем для того, чтобы быть участниками трапезы Господней, с каким настроением мы идем? Поймите, это не есть соболезнование, а это должно быть, наши уста должны наполняться хвалой, ликованием, торжеством. Потому не будь этой смерти, мы бы все бы в погибель пошли бы. Но мы имеем вот эти чудеснейшие Божьи благословения, величайшие Божьи благословения. Какие, дорогие мои, я еще раз прочитаю, какие благословения. То есть, ниспровержение силы сатаны, абсолютное полное поражение. Он не имеет власти над нашей душою теперь, хотя телу он может принести вред. В смерти Христа наше избавление от страха. Смерть потерял тоже свою силу. Она держала когда-то до уверования нас в рабстве. Почему? Потому что знаем, после смерти мы идем в ад. Но теперь после смерти мы соединяемся. Поэтому, помните, Павел говорит, не знаю, лучше мне остаться или же воссоединиться. Что лучше? Где лучше? Конечно, с Господом лучше. Но теперь я, говорит, для вас еще нежнее. В смерти Христа наше полное и абсолютное искупление, ибо не ангелов восприемлет он, но семьи Авраама. И последнее, смотрите, величайшее благословение, он единственный помощник в бедах и в искушениях наших. Слава ему за это. Помолимся, да будет ему слава во веку Спасителю нашему. Аминь.